Глава 7. Инь-Ян. Крайний день уходящего лета выдался теплым, но все вокруг уже говорило о приближении ветреной осени. На широкой площадке близ лесного парка раскинулся лагерь, напоминающий по масштабам небольшой организованный фестиваль или форум. Вокруг то и дело сновали самые разные люди, залитые солнцем внутри и снаружи. Часть из них была облачена в длинные одежды цвета спелой облепихи, но в большинстве своем это были простые люди из разных уголков страны, стремящиеся к духовному знанию. Во главе всех прочих палаток и завесов расположился внушительных размеров шатер, внутри которого предусмотрительно размещались лавки слушателей и небольшой постамент для главного спикера. Все ждали очередной встречи с великим хранителем знаний. К полудню беседа с гуру уже была в самом разгаре. Слушателей и учеников было много, поэтому помимо предусмотренных сидячих мест, люди толпились у всех 6 выходов шатра, готовые и стоя слушать речь учителя, несшего свет и истину в их сердца. К этому времени речь шла о различных видах и проявлениях энергии. Рук было много, но учитель мягким жестом указал на русоволосую девушку с большими зелеными глазами, сидящую в центре. Она поднялась, и всем удалось получше разглядеть ее аккуратную внешность и длинное платье цвета красного вина, красиво облегающее ее тонкие руки до самых кистей. «Любимый учитель», — заговорила она, — «скажите, обладает ли все живое такой же разной энергией, как это свойственно человеку? Как и у человека, допустим, правая сторона ян, а левая инь. Ну, например, озеро недалеко от шатра. Когда мы гуляли там, почувствовалось, что энергетика с двух сторон озера абсолютно разная. Может быть такое, что у озера, например, слева иньская энергия, а правая сторона ян?» «Да, конечно», — учитель удовлетворительно кивнул в ответ. «И у озер, и у камней, и у животных есть разделение на инь-ян, на раджас, сатву, тамас. Все эти разделения также им присущи. Даже у камней или у гор одна часть будет янская, другая иньская. В человеке также какие-то части янские, другие иньские. Все это обязательно распределяется. Любое существо, любой объект обязательно вот так поляризуется. В одном месте плюс, а в другом минус». Следующий вопрос был озвучен женщиной лет 40, с небрежно убранными назад волосами. Ее лицо казалось очень загорелым. Было видно, что она проделала долгий путь или вовсе была отъявленной путешественницей. «Учитель, можно спросить?» Ее голос звучал уважительно, но довольно громко. «Я заметила, что когда ты эмоционально в одухотворенном состоянии пребываешь и управлять собой становится легко, то довольно быстро получается переключаться между инь и ян. Потому что, например, если ты паник, расстроен или себя жалеешь, то больше иньская энергия в тебе течет. Не хочется ни на чем концентрироваться, яриться очень трудно, заторможенность какая-то. Или наоборот, когда в янской энергии находишься, она яростная, деятельная. Это нормально?» «Да. Самое главное — быстро уметь переключаться. Настроиться таким образом, чтобы ни на чем не зависать, а быстро переключаться при необходимости. Сейчас я покажу вам кое-что». На этих словах учитель вывел черно-белое изображение на большой экран проектора, висящего за его спиной. В эзотерической астрологии я наложил знак инь-ян на тело человека. Посмотрите. Мудрец указал рукой на изображение. Элементы этого символа похожи на рыбок. И белые, и черные рыбки имеют круги в основании. Так вот, если наложить этот символ на тело человека, то один из кругов окажется на Аджне, а другой на Сватхистане. Этот рисунок хорошо отражает распределение энергий инь и ян в нашем теле. После слов учителя в аудитории не нашлось бы человека, не пожелавшего задать вопрос. Было очень много рук, и один юноша решил спросить за всех с позволения хранителя. «Наш мудрейший учитель, расскажите подробнее про этот символ. Почему у него такая форма? Это имеет особое значение?» Хранитель неспешно начал отвечать. В китайской философии было выделено три особых энергии, получивших название инь – пассивная, ян – активная и дэн – нейтрализующая третья сила. Сами по себе инь и ян были бы бесформенными полями энергии, но дэн создает форму их взаимодействия, которую мы видим в знаке инь-ян. Круг в этом символе означает бесконечность вращения сил, одна вокруг другой, и постоянное повторение одних и тех же ситуаций. Волна, разделяющая инь и ян, говорит о том, что взаимодействие сил идет с постоянным преобладанием то одной, то другой силы, что все процессы в жизни идут волнами или законом октав, то нарастая, то спадая и образуя интервал, где созидание сменяется разрушением, активность — торможением, веселье — грустью и так далее. Кружки противоположного цвета в полях инь и ян — это знак, что в каждой силе уже зарождается противоположная сила. В ян зарождается инь, в инь — ян. В пассивности уже зарождается будущая активность, в активности — будущий покой. Если сопоставить диаграмму инь-ян с человеческим телом, то эти круги будут соответствовать дантянам, а сама диаграмма показывает расположение энергии в теле. Верхняя часть — ян, а нижняя часть — инь. В нижней части кружок ян совпадает со свадхистаной, нижним дантянем. Верхний кружок — с аджной, верхним дантянем. А волнообразная линия — с анахатой, средним дантянем. Так три силы расположены в теле человека. Едва мудрец закончил, как под шатром возникла небольшая суета и поднялся гул. Тема была поистине увлекательна, и учитель подогрел интерес слушателей подробным объяснением. Руку поднял взрослый мужчина, лет 40, худощавого телосложения, с гладко выбритым подбородком. «Учитель, можно спросить, а почему именно эти чакры, аджна и свадхистана, как это связано?» — спросил он. «Дело в том, что там как раз расположен верхний и нижний дантянь. Свадхистана — это рыбка энергии инь с кругом ян. Это значит, что в ней действует активная янская энергия. Аджна — янская рыбка, и в аджне — иньский круг. Это очень кстати, так как в аджне должен быть холодный ум. Поэтому получается, что в свадхистане янская энергия, а в аджне — иньская. То есть, — продолжил мужчина, — в каждой чакре преобладает одна из этих энергий. Именно, хранитель с теплом посмотрел на ученика. Поэтому, если смотрим чакру, нужно обращать внимание, какая энергия преобладает. Но есть и другие вещи, к которым здесь следует присмотреться. Например, стихии. Чакра может тем или иным образом быть распределена по стихиям, как и по сатва, раджас и тамас. Весь мир и все живое поляризуется. Даже спички в спичечном коробке, и те обладают этими энергиями в той или иной степени. Отсюда и зависит исход их существования. Одна спичка ярко вспыхнет, другая будет гореть чуть медленнее остальных, а третья и вовсе сломается. Следующий вопрос задала высокая стройная брюнетка с очаровательной родинкой над губой. «Учитель, можно спросить?» — робко начала она. «Правильно ли я поняла, что в человеческом теле энергии распределяются поровну на мужскую и женскую? Я где-то слышала, что правая сторона мужская, а левая женская. И тела у нас в основном асимметричные. Если посмотреть В зеркало можно обнаружить, что левый глаз немножко уже правого или одно плечо выше другого. У кого-то одна рука длиннее или короче противоположной. Как это зависит от распределения энергии в теле? Я обратила внимание, что у меня левая сторона в основном в жизни страдает. Если я получаю какие-то повреждения, то все слева. Это значит, что там женская карма какого-то рода прорабатывалась в этой жизни, или нет? Мудрец внимательно всмотрелся в глаза девушки, секунду помедлил и ответил. Можно сказать и так. Эти вещи нужно уточнять, глядя в гороскоп. Посмотреть, какие там планеты стоят, какие знаки. Это поможет увидеть, как именно распределена энергия, в каких частях тела у нас будут сильные органы, в каких слабые. От этого зависит, какие части тела у нас больше страдают, а какие меньше. Но без гороскопа здесь ничего не продиагностируешь. Девушка поблагодарила и села на свое место, а к учителю тут же обратился молодой человек, сидящий рядом с ней. «Хранитель, можно узнать про переключение энергий? Так получается, что в течение дня многие из нас пребывают как раз под действием иньской энергии, расслаблены, ни о чем глубоком не задумываемся, делаем все механически, очень пассивный образ жизни ведем, разве что слюна не течет изо рта. Это значит, нужно культивировать янскую энергию. А энергию инь насколько нужно ограничивать и когда ее включать? Или она сама подключается, когда это нужно?» Учитель широко улыбнулся и сказал, «Энергии инь и так уже слишком много, поэтому все силы надо направить на выработку ян». В этот момент он сделал наигранно суровое лицо, выпрямился и назидательно сдвинул брови, обводя аудиторию наставнически грозным взглядом. «Нужно больше деятельности, будьте активными. Этого так не хватает сегодня. На одного активного ян-человека наверняка тысячи инь расслабленных лодырей найдется». Все заулыбались. Шутки мудреца всегда отлично разбавляли атмосферу серьезных разговоров, но даже юмор из уст хранителя знаний нес львиную долю глубокой мысли, над которой стоило поразмыслить каждому ученику. Каждая такая шутка особенно запоминалась слушателям, и каждую из них так любили смаковать ученики в своих обсуждениях после лекций. После короткой паузы все вновь настроились на прежний лад принятия знаний. Хранитель дал слово ученику, стоящему у одного из выходов, облокотившись плечом на балку конструкции шатра. Вторую руку он держал поднятой. «Скажите, учитель», — начал он и опустил руку. «Некоторые думают, что есть особые приемы работы с энергией, которые могут сработать без других вспомогательных практик. То есть, если на каждой чакре регулярно петь определенный звук, то обязательно будет определенный эффект. Ну, например, есть ученицы, которые считают, что когда мы будем петь звук «Ом» на манипуре каждый день по 5-10 минут, то к нам незамедлительно придет богатство». На этих его словах многие слушатели снисходительно улыбнулись. «Что мне ответить таким ученицам? И как разубедить их? Или, может быть, они правы?» Хранитель знаний, тоже улыбаясь, почесал подбородок и приступил к разъяснениям. «Можете сказать этим ученицам, что максимум, чего они добьются такими манипуляциями, это то, что притянут какую-то энергию в эфирное тело этой области. Пожалуй, это и все. Потому что эта чакра — это все же определенная деятельность. Здесь должно сработать все в совокупности. Духовная жизнь внутри тела, стремление к святости, понимание и осознание своего физического тела, знания, полученные о духовных практиках. Понимаете?» Здесь учитель обратился уже ко всем и продолжил. «Не может быть так, что человек, далекий от пути духовного познания или вставший на него совсем недавно и не окрепший в своей уверенности жить в благости, пел мантру или проводил ритуалы, и у него как по волшебству от этого появлялись деньги. Для этого нужно, чтобы человек умел действовать на манипуре. Например, учился руководить, учился брать ответственность. Если он этому научился, тогда можно уже говорить, что у него будут деньги. А если он на эфирном уровне энергию притянет, то в лучшем случае просто желудок начнет работать, и все. Для того, чтобы проявлять себя в социуме и занимать какую-то высокую позицию, нужны конкретные навыки. Не просто петь звук «Ом», а совершать аскезы, отказываться от своих слабостей и бороться с ними. Вот тогда эта энергия уже будет похожа на манипурную, и может идти речь о привлечении денежных потоков. А пока этого нет, пока нет активности, нет стремления научиться играть нужные роли в обществе, это просто профилактическая гимнастика для желудка. Ответ мудреца произвел впечатление на ученика. В этот момент ему хотелось бы, чтобы те самые ученицы были здесь и слышали каждое слово великого гуру. Он запомнил каждую фигуру речи и серьезный тон, которым говорил учитель, собираясь слово в слово передать его ответ. «Благодарю вас, любимый учитель», — улыбаясь и уважительно наклоняя голову, произнес он. «Все так и передам, и сам буду придерживаться». А тем временем в зале снова образовался лес рук, и мудрец позволил задать свой вопрос другому мужчине из первых рядов. Он пришел в шатер одним из первых и уже не раз хотел обратиться к учителю, но каждый раз, слушая вопросы других, был очень внимателен и часто сдвигал обратно сползающие к носу очки. «Благодарю вас, мудрейший», — сказал он, польщенный правом голоса. «Объясните, почему в мире преобладает энергия инь? Даже у нас, не говоря уж об остальном мире, куда ни посмотри, если разобраться, во всем можно проследить инь и тамас, но при всем при этом у нас войны. Почему так? Ведь война, технократия — это очевидная энергия ян». «Вы задали хороший вопрос», — как будто задумавшись, ответил учитель. «Действительно, во всем мире преобладает энергия инь. Такая тенденция. Ведь вспомните, как нас воспитывали. Как часто мы слышали от родителей: полежи, отдохни, не кричи, не шуми. Как часто вы слышите, как нахваливают сейчас спокойных детей, не создающих проблем и неудобств взрослым. Такие поколения на текущий момент у нас воспитались, которых поощряют за расслабленность, спокойствие. И это привело к такому пассивному образу жизни. Раньше все было наоборот. Помните, был стих у Некрасова «Мужичок с ноготок»? Вспомните его сюжет. Маленький сын, 6 лет от роду, помогает отцу по хозяйству, руководит лошадью, отвозит дрова. Почему он это делает? Потому что надо было работать. Семья-то большая, да 2 человека всего мужиков-то, отец мой да я. Некрасовское поколение с детства учили быть активными, поэтому все были более янскими, деятельными, и поэтому быстрее вспыхивали конфликты. Возьмем, к примеру, текущую мобилизацию. Много новостей слышим об уклонистах и дезертирах. Кто-то прячется, бежит, сдается в плен. Люди не хотят воевать. У них просто нет этой энергии. А раньше наоборот. Люди были агрессивные. Часто в истории мы слышим о войнах, восстаниях, бунтах по разным причинам: за идеологии, свободу, независимость, территории и так далее. А все почему? Потому что люди были более янские, более активные, хотели что-то доказывать, бороться, двигаться и активничать. И редко кто убегал с войны, как сейчас мы это видим. Все было наоборот. Шли воевать и отстаивать свою позицию, потому что энергия ян преобладала. «Спасибо, учитель, за такой доступный, развернутый ответ и объяснение». Мужчина в очередной раз поправил очки и сел на свое место, еще некоторое время обдумывая слова учителя. Следующий слово взяла женщина средних лет с кудрявыми короткими волосами. Она то и дело обмахивалась импровизированным веером и небрежным движением взбивала запутавшиеся пряди волос. «Скажите, дорогой учитель, продолжая тему, хочу задать такой вопрос. Сейчас в социуме очень многим детям приписывают определение «гиперактивный». При этом некоторые родители сами идут с этим к врачам за рецептами успокоительных, и многие врачи определяют это как диагноз. Если вдуматься, считается отклонением от нормы тот факт, что ребенок неуспокоенный и очень активный. Почему сейчас все больше таких детей рождается? Или дети всегда были такие, и это все нежелание родителей жить с неудобным ребенком? Конечно же, дети всегда были детьми, и энергии у них раньше было не больше, не меньше, чем у сегодняшнего поколения детей. Дело скорее в изменившемся образе жизни и обязанностях, которые раньше возлагали на детей. Все же раньше детям с младшего возраста поручали дела по дому, причем не пылесос и швабру, а уход за скотиной или сбор урожая. Это сейчас не каждый взрослый осилит. Таким образом, эта самая энергия высвобождалась за счет физического труда. Либо детей обучали какому-то ремеслу, и это тоже требовало немалых энергозатрат. К тому же все это чаще всего происходило на свежайшем воздухе. Все свободное время дети проводили на улице в движении. Откуда здесь взяться слову «гиперактивность»? В нынешних условиях дети заперты в четырех стенах квартиры. Мало гуляют, много сидят у компьютера и ведут малоподвижный образ жизни. Родители опекают их и не нагружают работой по дому. Но по природе энергии у ребенка от этого меньше не стало. Так где же ей реализовываться? Отсюда и результат. Ребенок кричит, бегает, прыгает, разносит дом, по потолку скачет. Куда же ему еще деть этот неудержимый поток энергии? Ей нужно найти выход. Пусть идет, что-то делает, учится работать, обучается труду и спорту. Сейчас много разных секций предусмотрено. Родители должны понимать это и помочь ребенку найти правильное русло, в которое эту энергию нужно направлять. В этот момент раздался голос из зала. «Это не дети гиперактивные, это общество гиперпассивное у нас». Этому тут же нашлась поддержка других учеников и слушателей. Раздались возгласы согласия. «Да, точно, точно!» Многие из присутствующих сами были родителями, и речь учителя о таком насущном вопросе взбудоражила их. Мудрец дал время, чтобы слушатели высказались друг другу по этой теме, перебросились парой фраз с сидящим рядом. Это еще больше сблизило собравшихся, и после наступившей тихой паузы хранитель знаний решил, наконец, продолжить. Разговор зашел в несколько другое русло, когда свой вопрос задал один из учеников хранителя, стоящий близко к выходу, наполовину освещенный солнцем. «Великий, вот наши души с вами, на разных уровнях, в тонком плане, так? Вы говорили, что позвали учеников с собой Сириуса, и мы тоже чувствуем родство с вами и с Сириусом. Но как это происходит? Души на Сириусе тоже живут на разных уровнях. Объясните, как это все устроено?» Ответ не заставил себя долго ждать. В физическом плане все мы живем на одном уровне, независимо от того, какой путь был проделан прежде. Перевоплотился человек из клопа или стал ангелом, Будда или Христос. Все находятся на одном уровне, и поэтому здесь происходит такое смешение разных уровней. А в тонком плане уже есть разделение по уровню. Кто из клопов, тот на самом низком уровне будет. Кто из зверей, тот повыше. Кто человеком, еще выше. Потом идут ангелы и так далее. Там все разделено по уровням, и все души находятся рядом с другими душами, с которыми у них есть хорошие совпадения, хорошие взаимоотношения и что-то общее, какая-то связь. Таким образом, души распределяются по соответствующим позициям и находятся в благоприятном окружении схожих душ. Но в физическом плане все наоборот. Мысли и поступки у людей разные, образ жизни разный, и отсюда могут возникать конфликты. Люди начинают ссориться, драться, противостоять, а в тонком плане они бы были в соответствующих местах, рядом с такими же душами, которые так же, как и они, думают, так же, как они, все видят. А что касается Сириуса, поскольку Сириус — это все-таки физический план, то там тоже смешение людей происходит. Все вместе там живут, и высокого уровня, и низкого уровня, чего не скажешь о тонком плане, где все распределено по уровням. Тут руку подняла красивая девушка с прямыми рыжими волосами. «Учитель, скажите, мы часто слышим выражение «родственные души». Значит ли это, что когда мы чувствуем это в отношении конкретного человека, значит, наши души в тонком плане находятся на одном уровне и близки? И, кстати, это ведь не обязательно должен быть человек. Это можно чувствовать и к дереву, и к животному». «Да, и такое бывает, что может быть и дерево, и кошка, и еще что-то. Это приятное чувство, когда мы ощущаем какую-то необъяснимую близость и гармонию, находясь вместе с этими людьми или существами. А другие, к примеру, собравшиеся вместе, начинают ссориться, конфликтовать, возникает дисгармония. Это значит, что души не совпадают, идут в разных направлениях. Поэтому физический план так сложен. Здесь, как в компоте, намешаны души с высоких и низких уровней, разных интересов и ценностей, в отличие от тонкого плана, где все упорядочено и гармонично. Но создан был и вот этот мир, для того, чтобы и такой опыт душа получала. В мире, где все неправильно, хаотично и разбалансировано. Последний на сегодня вопрос был задан ученицей с красивыми синими глазами и длинными черными ресницами. «Любимый учитель, я хотела спросить вас о бенефакторах, людях, которые провоцируют на негативные эмоции. С ними часто возникают какие-то конфликтные и спорные ситуации, несогласия, трения. Значит ли это, что души у нас с разных уровней? Или это исключено, так как бенефактор призван помогать развиваться, и он олицетворяет благодетель?» Учитель с теплом посмотрел на ученицу и ответил ей мягко. «Бывают разные люди. Бывает, что этот человек более высокого уровня, и он тянет на свой уровень. А бывает, что человек низкого уровня, и он, наоборот, утягивает нас вниз. А бывают люди одного уровня, но, например, оба жаждут славы, и выясняют поэтому, кто главнее. Бывают разные случаи. Вот если этот человек более высокого уровня, тогда в любом случае это будет хорошо, потому что он нас будет тянуть вверх. И даже если он победит нас в споре, эта победа будет нам во благо. А если это на одном уровне или ниже уровнем, чем мы, то это всегда плохо, потому что будет тянуть нас куда-то вниз». К этому времени солнце уже припекало, создавая духоту под шатром, и вопрос, заданный синеглазой красавицей, оказался последним в сегодняшней беседе. Учитель поднялся, и вместе с ним встали все слушатели, а те, кто и так слушал стоя, выпрямились и обратили взгляды на мудреца. Наша беседа подходит к концу. Время и солнце дали нам это понять. Мы услышали много важных вопросов сегодня, и я знаю, что вы унесете ответы на них в своих сердцах и мыслях. Учитель сложил руки ладонями друг к другу и на секунду прикрыл глаза. В этот момент лучезарный свет озарил душу каждого присутствующего, и счастье наполнило их сердца. Было очевидно, что знания, которые подарил сегодня учитель, найдут свое применение в жизни учеников, уже с нетерпением ожидающих следующей встречи с великим хранителем знаний. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.